С Александром Хакимовым в просторах интернета много интервью. Все они разные по тональности, ну и по подаче, конечно. Духовный учитель тысячи своих последователей и учеников приходит только туда, где его любят и ждут. Узнав, что Александр Геннадьевич снова в Алматы, напросилась на встречу. Всегда жадно интересуюсь знаниями о сущности и потенциале человека, чтобы самой стать лучше и людям рассказать. Художник, философ, писатель, всемирно известный духовный лидер и вечный пилигрим Александр Хакимов сегодня в «Честной жизни». Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
Добрый день.
Вы знаете, больше всего мне хотелось сегодня с вами поговорить вот просто о нашей жизни, о жизни нашего общества, о людях, о том, наверное, что сегодня какой-то происходит, на мой взгляд, апогей, наверное, какое-то напряжение, и, может быть, даже у нас с вами получится немножечко успокоить людей и, может быть, разъяснить им, что, может быть, у хаоса есть какие-то разновидности, и просто мы сейчас тоже проживаем одно из таких состояний. Что вы думаете по этому поводу?
Несомненно, что есть законы, как бы общественные законы существуют. Если мы видим, что в обществе что-то не так развивается, мы упускаем просто из виду какой-то закон. Природы именно. Потому что законы можно, например, изобрести, создать, ну, в соответствии с какими-то обстоятельствами.
Да.
Но при этом можно упустить какую-то важную вещь. Например, я привожу такой пример. Здоровье. Если мы видим, что здоровье в чем-то ухудшается, скажем, там, слабеет иммунная система. Можно два варианта, два решения предложить. Это поднять иммунную систему, либо при помощи лекарств это сделать, устранить симптомы.
Угу.
Вот видите, что легче?
Что легче поднять иммунную систему?
Да, устранить. Потому что, чтобы поднять иммунную систему, нужно окружающую среду улучшать тоже. Видите, тут глобальный вопрос поднимается здоровье, да? А чтобы снять симптом, меньше усилий нужно. Просто нужно исследовать химическим путем, найти реактив необходимый, принять, и симптома нет. Можно жить, в принципе, да, радоваться. Вот, видите, эти законы искусственные называю. Устранение симптома. А природа, она не меняется в своих законах. Вот. Но, во всяком случае, я как философ убежден в этом, что природа, она вечно остается как мир, старо как мир, говорится.
Не трансформируется.
Нет. И человек тоже живет по тем же законам, что и 1000 лет назад, потому что ему нужна любовь, как и сейчас, ему нужно счастье, как и сейчас, ему нужна мать, отец, брак, и эти отношения.
Семья и
профессия,
да?
И семья, и как же общественная жизнь.
Да.
Ничего, в принципе, не изменилось, меняются только вот эти искусственные вещи. Исторически мы наблюдаем, как это искусственно происходит. Сейчас нужно понять, какой закон нарушается природой, чтобы как бы гармонизировать хотя бы свою семью. Я не говорю уже обо всем обществе, это нужно время занять, да? Но чтобы успокоить наших как бы слушателей, нужно найти средства вот применительно сейчас непосредственно к моей ситуации, к семейной, скажем, к личной ситуации. Для общественной ситуации. Вот это необходимо сделать.
Вы побывали в десятках стран, а, как мы знаем, государств на земном шаре около 200. Есть ли такие места, в которых вы еще не побывали, но очень хотите там побывать, познать? Познать, как живет этот народ, в чем может быть его уникальность какая-то? Что это за места?
Вот у меня есть желание, например, увидеть Антарктиду, там, где нет людей как раз, или побывать в Сахаре, увидеть, что это за природа. У меня нет стремления к людям, потому что люди могут и не желать общения, допустим. А если же меня приглашают, скажем, если это интересное общение, я всегда стремлюсь туда. То есть меня даже не само место привлекает как таковое, а от общения. Если нет благоприятного общения, то лучше мне быть там, где нет людей. Я покажу
люди-отшельник. Если говорить о людях, то вы стремитесь туда, где вас ждут и любят.
Скажем. Да. Ну, как и все, я думаю.
Ну, не все люди туда идут, где ждут и любят, скорее больше цепляются за какие-то социальные значимые отношения. А связано ли, как вы думаете, вот ваша, ну, скажем, более оседлая жизнь здесь с тем, что вы корнями отсюда? Вы же могли также быть и в какой-либо другой местности.
Мне нравятся здесь люди, нравятся. Я бы сказал, здесь еще, я так с сожалением говорю иногда об этом. Иногда я более позитивно настроен, но сейчас я скажу с точки зрения сожаления, что здесь еще какая-то культура сохраняется. Видите, я сейчас начинаю противопоставлять, это не очень хорошо. Но это мое чувство. Потому что здесь, например, еще живо гостеприимство, культура гостеприимства, понимание гостя, понимание старшего. Здесь еще есть застенчивые женщины. Вот это мне нравится. Всегда нравилось в Азии, в Средней Азии.
Как вы думаете, мы способны это сохранить?
Надо сохранить. Мы должны. Я не то, что говорю, способны, не способны, мы должны это сохранить.
Ага. А об этом ли вы говорите на своих уроках и во время встреч с последователями?
Об этом тоже говорим.
Что вы в этот раз, о чем вы собираетесь говорить? И вообще планируете ли вы какие-то вот все свои там лекции, уроки, научения? Или это происходит через другие средства?
Я читаю книги. Читаю книги, я слушаю также лекции. У меня есть духовный учитель. Я ученик, пожизненный ученик. И моя задача осмысливать то, что я слышу и читаю. Обязательно это нужно осмысливать. Потому что литература ведическая, она требует именно этого. Иначе это не является изучением. Я не могу просто пройти материал, получить оценку и забыть все. Я должен помнить, применять это знание.
Да, обязательно.
И вот это примененное знание уже называется уже завершенным образованием. И когда я эти знания применяю в жизни, то мне не нужно планировать, что говорить. Потому что если я уже живу так, да, то я попадаю в ту или иную среду, я уже, естественно, могу применять эти знания. Если бы, скажем, я их не применял, мне нужно было готовиться, информацию записать, какую-то схему.
План какой-то.
Да, план какой-то иметь. Но мне это, в общем-то, мешает как-то. Потому что именно меня интересует сама жизнь, не просто какие-то планы, схемы, а отношения. Потому что я жизнь считаю, это суть жизни, отношения.
Александр Геннадьевич, когда вы приходите к аудитории, вы можете, увидев людей их глаза, их лица, понять, о чем вам сегодня лучше говорить? Влияют ли они на то, о чем вы будете говорить?
Несомненно. Расскажите, вы правы. Да. Именно так. Как говорится, если мы рядом с огнем, мы согреваемся, рядом с холодом остываем. Так же и с людьми. Вот есть разная температура, разные реакции. Я должен чувствовать это, когда я общаюсь с людьми. Но есть также вещи, которые жизненно очень важны для каждого человека. Каждого интересуют. Личное счастье каждого интересует, здоровье каждого интересует. Собственные дети интересуют очень сильно каждого заинтересованного. Ради этого мы можем пойти на многие жертвенные, чтобы изменить даже себя. Я этим пользуюсь. Потому что люди менять себя не хотят, в принципе. Тогда я беру и говорю о детях, о здоровье. Как бы стимул, чтобы меняться. Потому что меняться необходимо человеку. Если я меняю себя, я пытаюсь это делать в течение этих всех лет, пока я учусь. Иначе это не ученичество, если я не меняю себя. То я вижу, что это хорошо. Это хороший, хороший путь. Это настоящая жизнь. Это и есть честность, что мы должны признавать свои недостатки, видеть свои недостатки, правильно себя оценивать и улучшать себя, адекватными быть в этом плане. Не просто думать что-то о себе, хороший или какой-то, кто плохой. А на самом деле адекватно оценивать себя. Я думаю, что это вот и есть критерий честности. Самомнение. С каким самомнением я живу? И что касается меня лично, то я борюсь с этим ложным самомнением, которое во мне есть, как у каждого человека. Я пытаюсь его контролировать, чтобы не давать свободу, не давать выхода этому ложным вещам. И пытаюсь себя истинного найти. Истинного. А что такое это истинный я? Да? Это же значит, что-то позитивное должно быть, что-то хорошее должно быть. Как приобрести эти хорошие качества? И вот и главный момент, как приобрести, это общение с хорошими людьми. Вот я ищу.
Это отличный инструмент. Скажите, а бывало так в вашей практике, что вы встречаетесь с аудиторией, которая не внемлет вам?
Да, было такое.
Как вы себя чувствовали?
Я бы даже не отнес это к аудитории, а скорее это...
Отдельные люди?
Да, отдельные люди, что-то частное. Хотя, знаете, был случай, когда была перестройка, и людей сокращали по штату. И вот как раз я пришел в такое предприятие, где эти люди были уже сокращены, они пришли на лекцию. Никто не слушал, все были злые. Но это была причина, внешняя причина. Вот. То есть нельзя обвинять людей в этом. Они просто были сильно расстроены.
Ну а как вы себя повели в тот день?
А я сначала не понял даже, в чем причина. Думал, какие-то злые люди. Я позже уже, когда мне сказали, что они сокращены, они не знают, как жить дальше, они несчастны. Тогда я, конечно, даже расстроился, что я не понял этих людей, не мог сказать что-то хорошее, утешительное для них. Потому что я им
Может
сказал,
быть, вы спасли бы их.
Я им сказал, знаете, что? Я им сказал, что карма, все, что происходит с человеком, карма. Как бы я их еще обвинил, получается, потому что это ваша прошлая карма, вы получаете реакции за прошлые ваши поступки. То есть я еще хуже сделал, видите, получается.
Как вы себя потом чувствовали после такой
Плохо.
Встречи?
Плохо. Я был невнимательным. Я был невнимательным к людям. То есть я просто думал о себе, о лекции, о том, как вот произвести впечатление, это было плохо.
Я вас понимаю, понимаю, о чем вы. А сколько прошло времени, чтобы вы успокоились после этого?
О, тут даже дело не в этом. Тут неважно, успокоился, не успокоился, на следующий день снова лекция, потому что в день было по 3-4 лекции тогда. Мне некогда было думать об этом. И во время, когда я уже давал следующую лекцию, я уже учитывал просто тот опыт с болью в сердце, но я должен выполнять свой долг. Я учитывал просто тот опыт, я уже пытался уже что-то увидеть, что-то услышать, то, что я раньше не видел, не слышал. И это удается, если, оказывается, просто уделить внимание этому. Мы можем многое понять. То, что непонятно сейчас, просто благодаря внимательности. В семье это очень важно. Воспитание детей – самый важный критерий внимательности.
Да, мы с вами сегодня очень поговорим. Это наша любимая тема в нашей программе. Александр Геннадьевич, давайте вернемся еще раз к той аудитории, которая, как вы говорите, по истории, они были в этот день рассержены совершенно по другой причине, а вы этого не распознали и не знали. И я снова хочу спросить вас, а вы потом попросили прощения хотя бы внутри, внутренним голосом?
Внутри, да, было у меня такое раскаяние.
Это очень-очень ценно для
этого. Я даже думал, что хорошо бы снова увидеть этих людей, как бы объясниться, там, извиниться, но я их больше не видел.
Вселенная вас услышала. Кто ваши слушатели, кто ваши ученики? Какие они?
Это очень искренние люди. Они достойны любви и внимания, эти люди. Потому что они слушают сердцем. Это мой уже субъективный опыт, потому что я именно субъективно сейчас говорю.
Да?
Именно вот этот контакт я очень ценю, когда есть сердце, и они слушают, и я тоже могу их слышать. Получается удивительные, как это, си-энергия называется сейчас,
си-энергия.
Да? То есть появляется такой энтузиазм в общении, такая сила появляется, как будто можно горы свернуть вот с этими людьми. И они так чувствуют, и я так себя чувствую. То есть это дает мне жизнь просто настоящую. Это вот просто способность внимательно слушать, понимать друг друга. Я думаю, вот этой науке должен научиться абсолютно каждый человек.
Я тоже так считаю. Но, к сожалению, не все так думают и задают очень часто такой вопрос. А зачем вообще все эти старания? Зачем дана тебе программа «Честная жизнь»? Она отчасти скучная и нудная. Но я никогда не расстраиваюсь и не обижаюсь на это, потому что знаю, что для чего это нужно. Вот давайте мы вместе с вами скажем, почему человеку нужно становиться лучше. Добрее, светлее, мудрее.
Да, почему это правильно вообще? Может быть, правильно быть как раз человеком...
Чёрствым, например,
хитроумным,
да.
Практичным, с выгодой для себя, уметь выживать,
тем
уметь пройти
сегодня,
по головам где-то. Где-то кого-то подавить, где-то кого-то приблизить, то есть как-то отнестись практично к жизни, да, так кажется. Но у человека предназначение таково, что если он не будет становиться лучше, он будет страдать внутри. Это как бы конструкция человека. Почему? Дан тонкий разум. Вот, например. Почему, если я кого-то назову животным, он обидится? Почему не обрадуется? Скажу осел.
Неприятно.
Неприятно. А почему? Разум, потому что есть.
Да.
Но если я к ослу подойду, он даже не поймет, о чем я говорю с ним. Видите? Никаких оскорблений нет. То есть человеку дан вот этот тонкий разум, это что означает, что в плохой среде вот противоестественно вот этому разуму, этой любви, вот этой искренности, вот этой чистоте и честности, он себя плохо чувствует сам. И он скрывает это, потому что ему нужно
Конечно. Иметь
эту маску успешного человека. Опять же, это его природа, видите?
Но процессы же происходят.
А процессы кошки скребут. То есть богатые тоже плачут, видите? Вот вроде успех, да, но он вспоминает все эти, как Малюта Скуратов, он вспоминает все эти глаза, все эти души, которые он загубил просто. Иван Грозный спать не мог, он же психически имел отклонение, потому что сколько людей он уничтожил, каким образом? Как он может быть счастливый человек? Это доказал Достоевский «Преступление и наказание» еще, что совершая дурные вещи, мы не можем быть счастливы. Поступая плохо, думая плохо, говоря плохо, мы не можем быть счастливы. Есть преступление, есть наказание. Поэтому, если мы хотим счастья, настоящего, непоказного, мы должны улучшать свои качества. Потому что счастье – это именно внутреннее понятие, а не то, что я для себя приобретаю. Скорее, счастье, когда я для кого-то даю дар или получаю дар. Но та же вещь, которую я для себя покупаю, мне не приносит счастья, смотрите. Счастье в отношениях, а это любовь.
Да, счастье в даре способности делиться и отдавать. И вот как раз если говорить о внутренних процессах, которые происходят, ведь они же происходят на физическом уровне, происходит разрушение тела внутри, люди болеют, плохо себя чувствуют, плохо выглядят. И давайте тогда расскажем о том, что когда человек становится лучше, он хорошо выглядит длительное время. Его жизнь, мы всегда говорим, ну, такие банальные вещи, качество жизни улучшается, да? Но ведь долгота и длина жизни увеличивается. Есть же в этом какая-то закономерность?
Ну, вот если вспомнить веды, что говорят, они говорят, что скорбь разрушает красоту, а скорбь лишает счастья и здоровья. И долголетие. Эти вещи уменьшаются. Человек живет в скорби. Болезни проявляются из именно тонкой психической причины. Например, ум радостный, он вырабатывает определенные ферменты полезные. И ум завистливый, он вырабатывает яд. Человек чувствует себя плохо. Почему? Физически там яд в крови находится. А влюбленный человек вырабатывает наркотик. С8H12 азот, вот это вот формула любви химики называют. Это вещество наркотическое, но вырабатывается в состоянии любви именно. Сам человек вырабатывает, когда любит. Он чувствует счастье. То есть наш ум, тонкое как бы тело, вот это внутреннее, да, чем мы живем внутри, оно образует физическое тело, качество его также, связанное. Поэтому в стрессовой ситуации человек не может быть здоровым. Прежде всего, когда говорится о здоровье человека, значит, его ум должен быть здоров. То есть счастлив, умиротворен, удовлетворен. Если он постоянно не удовлетворен, он раздражителен. Он не может хороших слов сказать. Он реагирует на недостатки, а встречи на хорошие вещи. То есть ему просто плохо во всех отношениях. Это хороший кандидат как бы, вот, в клинику.
Александр Геннадьевич, а что мы можем сказать людям, чтобы они задумались над тем, как победить лицемерие в собственной сущности?
Лицемерие исходит из желания выгоды. То есть я имею двойное дно. Лицемерие означает, что он думает одно, говорит другое, делает третье. Почему? Обманывает, дезинформирует для личной выгоды. Поэтому воспитание человека с детства заключается в том, чтобы научить его быть цельной личностью, не двуличным, не лицемерным. Тогда это называется основа в обществе, основа, дхарма. Сейчас в современном мире называют это религией, но на самом деле это слово не отражает суть полностью. Дхарма. Дхарма – это как закон. Закон должны быть честными, не лицемерными. И тогда процветает экономика, как естественное следствие из этого всего. Если все честно трудятся, понятно, что будет процветание. И дальше еще есть ступень развития. Поэтому как бы целостность личности, его нелицемерие, это лежит в основе цивилизации хорошей.
Когда еще не включились камеры, мы с вами заговорили о вашем детстве и о том, какая у вас была очень крепкая связь с мамой. Ученые из разных областей сводят свои труды, скажем, или заключения к тому, что в определенный момент эту связь нужно, ну, не эту, а вообще связь с мамой, родителей и детей каким-то образом прекращать. Вот что имеет в виду, что вы подразумеваете под тем, чтобы ее с одной стороны прервать для того, чтобы самостоятельно развиваться, а с другой стороны сохранять традицию общения?
Никогда нельзя прерывать отношения со своим родом. Ни в коем случае. Нужно углублять, это называется. Сейчас мы поясним. То есть это написано. Есть три типа отношения с ребенком. Первый тип отношения – это птица. Птица воспитывает касанием тактильно. Она держит своих птенцов, так они чувствуют ее присутствие, чувствуют, что она хочет, и так они учатся от нее. Также мы ребенка носим на руках, он еще не понимает речь, но понимает наше касание, наши нервные или любящие прикосновения. Он уже воспринимает нас как личность, уже развивается.
Создается связь, да.
Обязательно нужно держать на руках ребенка маленького. Нельзя надолго его оставлять одного, ни в коем случае. Что он так развивается, именно тактильно. На втором этапе рыба, например. Рыба взглядом. Он же не касается, но смотрит. Так. Увижу, говорят, вот, боится взгляда. Когда родители отворачиваются, он делает что угодно. Ой, сейчас они придут и увидят. Он боится, что увидят. Вот ребенок понимает уже взгляд родителя, дисциплинируется. А на третьем этапе, уже глубоком, вот где, вот, как вы говорите, отстранение происходит физическое, как бы он уже где-то уехал вообще, уже не видно его, он там своя семья, там дочь, сын там где-то, нужно время, чтобы встретиться, мы уже все в разных местах, может быть, даже живем. Но черепаха, она откладывает яйца на берегу океана, сама уходит в океан и думает. То есть ребенок думает, мой отец говорил то-то, моя мать делала так-то, моя бабка была такая-то. Есть династия, традиция. Он усвоит, он помнит эти вещи, ценности. Вот это называется углублять свои отношения.
Поскольку вы хорошо знаете казахскую культуру, вы понимаете, о чем я говорю. Сейчас, особенно в последнее время, я очень часто получаю письма читателей, сообщения с вопросами, как же быть, ну, например, человек или девушка молодая пишет, я создала свою семью, но я не в силах полноценно заниматься ею, потому что всегда давлеет прессинг со стороны вот взрослых с указанием, как жить, какие решения принимать. Вот что можно сказать людям?
Хорошо, если у нас честная жизнь, я честно скажу на этот вопрос, отвечу. Династия означает ученическая преемственность. То есть семья – это ученическая преемственность. Что мы должны дать своим потомкам, чтобы не беспокоиться о их жизни уже? Какую ценность главную, которая бы их контролировала? Это совесть. А языком как бы древней литературы – это Бог в сердце. Так называют это. То есть это связано уже с чем-то сверхчеловеческим. То есть я должен вложить в свою семью сверхчеловеческий принцип, который держит династию с поколения в поколение, дает ее упасть, деградировать мои потомки. Не только деньги передаю, но вот этот сверхпринцип должен передать. Тогда мне не нужно вмешиваться в их жизнь, а можно устраниться в свое время, как бы в мудрость уйти. Потому что старый человек, пожилой, должен в мудрость уйти, не должен в семье копаться вот снова.
Конечно.
Мешать друг другу, да? То есть отцы и дети, конфликт будет таким образом. Он уступает это место, он доверяет, он знает, что они усвоили ценности, он благословляет и отходит, и в этом его честь как бы, в этом его величие и пример династии, что все предыдущие предки делали так именно и добивались такого успеха. Через отречение уже мы отдали все и отреклись от всего. Вот это пример, мощный пример, который будет поддерживать всю династию на много поколений вперед.
Но выходит, что то поколение молодое, которое на сегодняшний день способно внимать, например, знаниям, которые вы преподаете или ваши соратники, единомышленники, тогда выходит, что у них есть шанс самим эту традицию заложить сейчас. Ведь старшее поколение очень сложно поддается каким-либо изменениям мышления.
Вот об этом мы сейчас и говорим с людьми, что нужно закладывать традиции, возрождать их, пока не поздно, пока еще есть какая-то почва взрастить. Потому что если почвы не будет, мы не сможем ничего сделать.
Как вы считаете, способны молодые сегодня научить, научение дать взрослым? Получится ли у нас? Или мы противоречим?
Это революция. То есть это пойдет отец против сына, сын против отца. И даже я думаю, что какие-то вещи неизбежно так и будут происходить. Это пример, как распространял пророк Мухаммед, ислам. Ведь он же сказал вещь, которая возмутила всю знать. «Я пришел вас освободить от лжи ваших предков», он сказал. Это была правда. Потом, когда прошли целая серия преследований и войн, и когда они все-таки добились успеха и признания, они сами сказали, что он нас освободит от лжи наших предков. Например, мой предок пил водку. Должен я наследовать эту традицию или нет? Или курил сигареты, или бросил мою мать, или имел любовницу, или имел какие-то дурные качества, просто гнев бил мою мать. Ну, мы видим кучу недостатков. Так что я должен принять тогда? Где эти ценности? Если я эти ценности как потомок плохого поколения, я воспринимаю вдруг духовные ценности, это революция в семье. Это революция, это антагонизм в семье возникает. Видите, в чем причина? Не в потомках в этом случае, а в предках. Не всегда предки правы, хотя они всегда уважаемые. По определению уважаемые старшие всегда, но они не всегда правы оказываются. Поэтому нужно познать правду.
И вот тогда я предлагаю молодым людям садиться и разговаривать. Вот я и спрашиваю, а вы верите в то, что, имея некую смелость разговаривать со старшим поколением, молодые люди, опять же, имеют этот шанс повлиять все-таки на какое-то прозрение?
Моя мать откликнулась всем сердцем, например.
Расскажите.
Да. Когда я стал изучать веды, знаете, вот этот первый этап, когда человек погружается во что-то новое, это постсоветские времена, тем более еще атеистические, а тут понятие души, сверхдуши, ну, и философские принципы, которые меня интересовали, научные. То есть я был ошарашен этой наукой. Реинкарнация, карма, боже мой. Я стал получать ответ, и, конечно же, я пошел к матери. Вернее, она ко мне приехала в гости, в Ленинград, с Дальнего Востока. Говорит, скажи, вот что ты читаешь? Вот ты сейчас медитируешь, скажи, а что это такое? Вот зачем? Вот, ну, в чем там вот суть? Объясни мне, она тревожила, потому что я от мяса отказался. Вроде ел ребенок все, а теперь неизвестно, что будет. Она боялась. Я говорю, как же тебе объяснить, мама? Ну, я, представьте, в том состоянии, еще мало чего знаю, я ей говорю. Ну, вот на самом деле, вот реальность такова, что на самом деле ты мне не мать, я тебе не сын, а мы души. Вот представьте, как это сформулировало жестоко для матери, да? Она буквально по косяку сползла, когда услышала. Она подумала, все,
я потеряла, для нее это было сумасшествие,
потеряла сына, какая-то инстинкта, очевидно, да? Все, ребенок пропал. Вот. Я полгода об этом думала, она уехала. Что с матерью у меня вот какую-то ошибку совершил. Я же вроде правду сказал, что она так расстроилась. Я же не имел в виду, что мы больше не будем общаться. Я пытался почувствовать ее эмоционально по-разному. Я поехал к ней в гости через полгода. И просто вел себя как сын любящий, угу. Как всегда. Она успокоилась. Взяла книгу, стала читать сама. Дай-ка разберусь. Он еще глупый. Но что-то там есть серьезное. Она прочитала раз-два книгу и сказала, это то, что я тоже искала сердце. Разделила со мной это. Я был очень счастлив. Вы знаете, как я был счастлив? Это было удивительно. Потому что я должен был получить это от матери. Получается, я матери как бы вернул то утраченное знание предков, а потом спросил ее однажды. Мы с ней вместе готовим. Я говорю, расскажи мне о Боге сама, вот как понимаешь. И она так искренне восприняла вопрос, как мать. Как вот ребенок спрашивает, нужно же дать ответ достойно этой, чтобы он же запомнит все это, от матери же получит. И она вот с такой ответственностью, с такой искренностью, она так вздохнула и стала говорить, и у меня, представьте, у меня мурашки по коже, у меня волосы шевелятся, потому что от матери с любовью получаешь. Это не в школе, это не в институте, это не программа какая-то, это сердце. Я понял, почему должен получить это от своих родителей получить. Это очень важно, понимаете. От духовного учителя, который близок духовно. Не просто выучить что-то, а получить сердцем. Открыть сердце в сердце. Это было просто удивительный опыт для меня. Я ей дал, она мне как бы вернула уже со своей старшей позиции. Это было как бы законченное знание, так сказать.
Больше всего вы ей благодарны за это понимание?
Это очень для меня важно было, что она поддержала меня, как бы, потому что в обществе не все поддерживают такие взгляды, тем более в то время. Даже вегетарианство было преступной деятельностью в то время еще, в 80-е годы. Даже были процессы за это, наказания были. Но вегетарианство вред здоровью, так формулировали. Если ты сам вегетарианец, еще так. Но если кого-то втягиваешь, уже статья была. Поэтому мы жили в такое время как бы сложное. Даже йога преследовалась в то время. Парапсихология буржуазная была, наука,
эзотерика,
да, астрология, все такого рода. Но мать вот откликнулась, меня поддержала, мне это придало большие силы.
Вы еще говорили про то, что даже если мама чего-то не понимала, то она стремилась это сделать. А как это выглядело? Ну, то есть, как вы считывали, что она хочет вас понять?
Я плохо учился по математике, до сих пор плохо знаю математику, а у меня старшая сестра на 4 года, в той же школе. Ну и там матери говорят, вот надо его подтянуть, и не успевает. На второй год может остаться вообще ребенок. У вас же есть вот дочь еще старшая, она по математике хорошо, научите. Ну и все, они сели, взяли меня, посадили своим авторитетом. И сестра говорит, буду учить. Мать сидит, вяжет, наблюдает, контролирует, чтобы я сидел смирно, чтобы я не дрался с ним. Не помню, когда, может, там четвертый, пятый класс, может быть. Сестра мне объясняет, вот это так, понимаешь, понимаю, все понятно. Теперь вот так. Понятно? Я говорю, нет. Ну, давай еще раз. Снова то же самое, понятно? А все понятно по частям. В конце не понимаю. Мама, он тупой, она сказала. Он тупой. Я понял, точно, я тупой, я не понимаю. Мать вяжет и смотрит так на меня внимательно, говорит, нет, он не тупой. Я сразу, что же тут такое? Это же обо мне речь идет, кто я? Какой я? Как мне жить? Это же авторитет, говорит мать. Давай, говорит, еще раз, что он не понимает? Вот это ты понимаешь? Понимаю. Это понимаешь. Все почти. А почему же ты не понимаешь? Вывод. Мать спрашивает. Я говорю, я не понимаю, зачем все это? Он говорит, нет, он не тупой, он другой. Вот это меня спасло. Я мог бы остаться тупым, с ярлыком на долгие годы, но это спасло меня. Потому что мать просто внимательно ко мне отнеслась.
Ну, мама была равновесно внимательна к дочери тоже так, как к вашей старшей сестре?
Да, да. Ну, у них немножко другие отношения, как мать и дочь, потому что мать к дочери более строга, а к сыну более нежна.
Ух ты.
Отец, наоборот, нежен более к дочери, к сыну строг. Так уравновешивается в семье.
У вас есть дочь, она взрослая. Как вы ее воспитывали? Ровно так же, как ваша мама вас?
Нет, я ее просто любил. Потому что так мудрецы говорят, что... Девочка под защитой любви отца, девушка, молодая женщина под защитой любви мужа, пожилая женщина, бабушка под защитой своих взрослых детей. Любовь на каждом этапе жизни. Вот что дает ей силы что-то делать и менять. Потому что женщина, если ее не любят, не ценят, Ее невозможно изменить, исправить, улучшить. Ее исправляет только любовь. Поэтому отец должен давать уверенность, что он ее любит, и не просто любит дочь. Дочь должна чувствовать, слышать, вернее, от него, что для него она самая лучшая в мире. Она может понимать, что не лучшая в мире, но для отца она такая должна быть. Вот поэтому это дает ей силы быть красивой и совершенствовать себя. То есть женщина – это ее природа. Мужчина может себя совершенствовать и без любви, дисциплиной, скажем, как в армии, долгом. А у женщины, как говорил Бердяев, долг и любовь одно и то же. Нет любви – нет долга. Все. Если нет любви – нет смысла жизни. Мужчина может жить просто на основании долга. Женщина – нет.
Когда вы говорите, что я просто любила свою дочь, а как это выражалось просто в быту, в обычном?
Любить, как я понял за это время, любить нужно душу. Угу. Это по мере как бы роста ребенка, естественно, требуется, необходимостью становится. Если мы даже не знаем ничего о душе, мы узнаем постепенно. Если мы выращиваем хорошего ребенка, хотим выращивать хорошего ребенка. Сначала мы тело воспитываем. Моем, купаем, кормим, там, перепеленываем.
Ухаживаем.
Ухаживаем, все. По мере роста, вы же знаете, уже проявляется характер, эмоциональная составляющая, его особенности неповторимы. Это нужно все изучать, ценить, опять же, ценить, уважать это все нужно. Тогда ребенок чувствует, что он нужен, дальше проявляет. Как только вы скажете вот эту вот глупость, он дальше не пойдет. Вот тут нужно быть очень внимательным, чтобы дорваться до его души.
Угу.
Потому что дети глупости не говорят на самом деле. Они говорят, просто по-другому видят мир. Упрощенно, может быть, не так. Он не понимает этой сложной практической системы, но они чувствуют глубже. Вот у детей учатся, на самом деле, станьте как дети. Если мы в такие отношения вступаем, мы можем набраться именно до души. Вот что важно. Что потому что на самом деле нет мужчин и женщин, есть души в разных телах, просто для определенной предназначения. Мать, отец, дочь, сын. Вот предназначение идет. И нужно знать, как выполнить до конца это предназначение, чтобы обрести высшее счастье.
Александр Геннадьевич, некоторые материалы, ну, не так много, но подчеркивают вашу строгость, вот, наверное, в самих уроках, может быть. А как она проявляется? Потому что я могла только об этом прочитать, поскольку ни разу не была на ваших слушаниях.
Принципы. Есть принципы, которые нельзя, незыблемы. Угу. Они не зависят от любви, как закон, допустим. Судья может любить преступника, но он его должен осудить. Принцип, да? Не нарушается. Закон, любовь, долг существует. Три вещи. Нужно все это в равной степени уважать. Поэтому есть закон. Ну, в нашей семье так сложилось, что у нас есть свои законы. Мы отказались от мяса, рыбы, яиц. Дочь так и выросла полностью без этого. Ей сейчас 33 года. Значит, 33 года мы соблюдаем все принципы в семье. Вегетарианцы стали. Затем мы не принимали никаких интоксикаций. Даже чай, кофе, бытовой наркотик не использовали. Это были строгие принципы. Третий принцип. Мы не играли в азартные игры, денежные махинации никакие не устраивали. Таких примеров она тоже не видела. И незаконный секс был запрещен. Это значит, на стороне и в семье тоже регулируются эти отношения, чтобы дети не развращались. Чтобы видели платонические, глубокие всегда чувства. Не просто приставания, конфликты после этого, ревность какая-то. Чтобы была глубокая внутренняя верность. Это... В нашей семье эти принципы соблюдались вот все эти годы.
Ну, выходит, что модель такого вербального общения, она всегда у вас была, ну, скажем, основная, да?
Да.
Говорили, разговаривали, общались. Что еще было, вот, если говорить о вашем...
Это было естественно. Я думаю, что если бы не было чего-то больше этих принципов, мы бы не смогли соблюдать эти принципы. Ведь хочется иногда расслабиться, повеселиться, да? Ну, праздник, Новый год, ну, как без шампанского, допустим, там, без водки.
Ну, вот как вы жили, вот...
Вот нужно научиться радоваться по другой причине. Вот и все, оказывается.
Ну, а скажем так, ведь люди разные, а ведь мы можем просто понимать, что те способности, наверное, и волевые, в частности, они, может быть, у вас просто гораздо выше и больше. А что делать простому человеку, когда перед ним столько информации, когда один, скажем, популяризатор говорит о том, что мясо нужно есть каждый день, особенно нам, с нашей генетической наклонностью. Другой, скажем, духовный учитель говорит о том, что этого не нужно делать. А как поступить человеку, у которого нет университетского образования, например, или который не успевает читать книги правильные?
Вот мы обучаем людей, как нужно прежде всего выйти из потока информации, которая противоречива всегда, и слушать свое сердце научиться.
Угу. Ну, скорее, хорошо. Вот интуиция, наверное, самая лучшая.
И все это будет хорошо.
Самый лучший подсказчик. Скажите, пожалуйста, вам, насколько вам важно увидеть, почувствовать последствия, в хорошем смысле, результаты и плоды своих научений в лице, вот, ну, вернее, у своих учеников, в их поведении, может быть, в их, опять же, в их решениях.
Насколько важно увидеть их успех?
Да.
Конечно, важно. Ну как вот, воспитывайте ребенка, да? Конечно, вы хотите, чтобы он был счастливый, не забывал хорошие вещи, которые получил. Конечно, вы же чувствуете ответственность за это. Вы же переживаете, болеете за него. Это важно очень.
Каким-то образом это вас усиливает, как гуру, как учителя?
Да, да, потому что чтобы ученики стали сильными, чтобы они не забыли это во времени, учитель может уйти, учитель должен остаться. Чтобы не забыли, учитель должен быть очень строг к себе тогда, пример подавать очень хороший. Угу. То есть это дисциплинирует также учителя.
Вот вы сегодня говорили о том, что вы всегда, ну так, перманентно учитесь. А кто ваши учителя?
Но есть преемственность. Она всегда была, собственно говоря, преемственность. Не всегда она очевидна, потому что не всегда она присутствует вот там, где мы находимся. Но, как говорится, если готов ученик, учитель придет. Ко мне пришел учитель. Так устроено было, высшими какими-то законами, силами. Когда я стал изучать литературу ведическую, там было написано: нужен духовный учитель. Это меня расстроило, потому что, говорю, где же я найду учителя вот в этой области? Я закончил школу, закончил учебное другое заведение, но таких учителей не встречал нигде и не слышал о таких учителях. А там, говорится, необходим, потому что без него это невозможно. Я даже на какое-то время перестал изучать веды. Разорвана духовная связь. Вот что я хочу прямо сказать честно. Что сейчас в семьях духовная связь разорвана. В церквях, мечетях тоже можно видеть, что духовности не хватает, силы имеется в виду, чтобы этот мир не деградировал, потому что силы должно достаточно, чтобы поставить на ноги общество цивилизованное. А силы недостаточно, общество падает все-таки. Однополые браки там появляются, всегда мы что-то слышим и шокируемся, верно? А почему? Не хватает духовной силы, внутренней силы, что мы ожидаем от религии как таковой. Поэтому религия, слабая религия стала. Я ее еще в школе, когда говорит, опиум для народа, я это усвоил, я стал атеистом, потому что религия, она не способна изменить мир. Она может даже быть частью эксплуатации. Мы эту историю изучали.
Да. И опять же, может быть, даже участвует в разрушительных процессах.
Да, все, инквизиция, все что угодно. Нас учили на таких примерах. Поэтому я атеистически настроен к религии как таковой, но к душе и к Богу настроен позитивно, без религии, потому что это в моем сердце должно быть.
Да.
Не просто где-то в каком-то конфессии или храме, а в сердце. И пророков должен всех принимать тогда. И Писание Священное все почитать нужно, потому что Бог-то один. Вот это мне понравилось.
Но, видите, вот сегодня мы, к сожалению, чаще сталкиваемся в жизни с коварством, невежеством, с концентрацией негатива. И наоборот, когда мы видим хорошие человеческие поступки, для нас это такой, знаете, как небесный дар. Вот. Чего не скажешь о том времени, в котором, наверное, ну, прошло ваше детство. Ну вот как вы считаете, это все-таки, это время пройдет, и это просто есть некая... Ну, может быть, часть нашего развития, этап какой-то.
Иногда нужно забыть все самое лучшее, чтобы начать все заново. Как новое воспринять это. Иногда. Вот сейчас мы в целом как вот... Ну, что достигла цивилизация Рима, которая вышла в Европу и распространилась дальше? Да. Это же римская цивилизация. Она достигла забвения духовной культуры, духовных знаний. Все постигается опытным путем, эмпирическим путем. Происхождение человека также туманно. Происхождение Вселенной неизвестно. Устройство Земли спорно сейчас. Смотрите, знания исторических тоже противоречивые мнения. Мы сейчас живем в неведении в полном, как никогда. Даже в Средние века такого не было беспорядка, как сейчас, видите, в те темные времена. И мы попали в эту область, что мы забыли на самом деле, все основы забыли. А теперь эти основы древние, они когда восстанавливаются, мы думаем, о, новое что-то, как будто бы.
Как будто.
Это никогда не новое, это всегда было.
Это базис.
Просто мы ушли, цивилизация ушла от этого, материальная цивилизация.
Осталось совсем немного времени до того момента, когда начнется знаменитый такой фестиваль в Москве. Ну или в Подмосковье, да, правильно? «Психология третьего тысячелетия». И в этом году я правильно понимаю, что все внимание будет как раз направлено на семью. Что будет на этом фестивале, что вы собираетесь людям рассказать в этот раз?
Ну, главные вещи мы хотим всегда говорить о главных, как бы ключевых моментах важно упомянуть. Потому что детали очень хорошо прописаны психологами современными. Неплохо, я бы сказал, довольно профессионально они могут детализировать какие-то отношения, там детали найти, причинно-следственные связи, но ключевой момент утрачен. Ключевой момент – это именно нужно понять, кто такой мужчина, кто такая женщина, что такое отношение между ними. Вот это ключевой момент всего, всей цивилизации. То есть от этих отношений зависит все остальное уже. В сфере политики, экономики, личной жизни, воспитания детей. Именно как мы понимаем женщину, мужчину, и как женщина понимает мужчину. И что это изначально? Что это такое? Вот вернуться нужно к изначальным, к истокам. Как вот, ну, например, мы же вещи применяем согласно их функции. Значит, нужно знать функцию, кто такой мужчина, кто такая женщина. Мы же микроскоп не используем в виде молотка, допустим. Ну, вот такие примеры даются. И вот тут нужны знания, чтобы доказать, да, чтобы показать природу глубоко. Мужчина и женщина. И потом, если правильно строить отношения, весь мир постепенно придет в порядок. Все сферы. Постепенно.
А вы так убедительно сейчас об этом сказали. А как вы думаете, сколько времени нужно на то, чтобы вот эта модель хорошей, здоровой семьи могла бы распространиться, ну, в масштабе, например, хотя бы одной страны?
Я могу сказать, что теоретически достаточно полгода. Теоретически. Почему? Потому что если примут все, это руководство. Но это невозможно, чтобы все, потому что есть согласные, несогласные люди, которые не заинтересованы в каких-то еще переменах. Но почему я говорю так? Потому что есть пример моей семьи и других семей, что полгода достаточно, чтобы встать на правильные рельсы отношений.
Мне показалось, что это довольно жизнеспособная модель, скажем так, государственного устройства. Вам так не кажется, когда вы видите вот эти тысячи людей, посетившие фестиваль, доверившие вам и вашим коллегам некое свое, ну, вот это вот, наверное, состояние и потребность в знаниях?
Тут тоже есть одно противоречие, потому что, как мы говорим, рассаду, которую мы выращиваем в хороших условиях, парниковых, нужно же потом пересадить на хорошую почву. А есть ли хорошая почва для этой рассады? Еще одна сложность возникает. То есть тогда нужно как-то создавать какие-то группы общения, чтобы люди жили тоже общаясь, не переживали этого вот духа, поддерживали друг друга. То есть возникает целое общество в государстве, представьте, которое не контролируется обычными какими-то уже схемами.
Нормами, да.
Это не очень как бы тоже благоприятно для управления. Нужно согласовывать обязательно. То есть вот такая задача постепенная, пошаговая.
А как это не парадоксально, но вот длина жизни, ее продолжительность, она в разы увеличивается сейчас. А сегодня те люди, которым за 80, они уже даже не долгожители. Это как-то в рамках нормы, да? Вы согласны с этим? И в то же время мы понимаем, что ежедневно на всем земном шаре идет там химическая атака. Происходит, ну вот то, что мы с вами говорили, засилие электронных средств и так далее. Все это, конечно, ну, скажем так, токсично для человека. А вот парадокс.
Одна женщина пришла ко мне с болезнью раковой опухоли. Почему ко мне? Я же не доктор. Доктор прислал. Это мой друг доктор был, аюрведа. Мы с ним знакомы хорошо. Но он ей прямо сказал, что уже там последняя стадия, вам сейчас нужна просто как бы духовная поддержка. Ну, как бы она просила, он сказал ей. Она пришла ко мне за духовной поддержкой. Женщина, которая вообще не читала никаких таких книг, раньше общения не имела. Я был озадачен, как же я ее духовно поддержу, незнакомую женщину. И я спросил, ну, кто вы? Христианка, мусульманка? Она говорит, ну, я себя считаю христианкой, но не читала никогда книг священных, там, церковь регулярно не ходит. Ну, как все, то есть, ну считают себя как-то там, так называемые. Я говорю, вы хотите жить? Вопрос для дочери оказался очень такой жесткий. Но для нее, она говорит, да, я хотела бы еще жить. Я говорю, а зачем вы хотите жить? Вопрос, видите, прямой вопрос.
Да, ну, казалось бы, даже циничный, я бы сказала. Да.
Ну, я серьезно спрашиваю, с уважением спрашиваю. Дочь аж прям вся выпрямилась, что за вопросы, да, мать беспокоит. А она думает. Я говорю, если вы хотите, если вы знаете, зачем будете жить, вы будете жить. Она говорит, ну, я бы хотела еще что-то для дочери сделать. Сколько я там уже? Дочери 30 лет. Для внуков. Еще работать могу. Говорю, ну вы это уже все сделали, уже выполнили обязанности.
Да, да,
так?
Да.
Подумайте, есть ли у вас другой смысл? И она мне говорит от сердца вдруг. Угу. Я не знаю, говорю, зачем мне нужно жить. Говорю, давайте сначала почитайте. Говорю, вы христианка, значит, почитайте Библию.
Да.
Через 3 дня приходите ко мне. И расскажите, зачем вы хотите жить? Что вы хотите? А потом дальше поговорим. Она настолько серьезно восприняла, ушла, через 3 дня вернулась, улыбается. Угу. Лицо другое. Я говорю, я поняла, зачем хочу жить. Я говорю, зачем? Говорит, я хочу обрести любовь к Богу. Я был на самом деле ошарашен. Перед лицом смерти человек осознал самую важную вещь, оказывается, что вот вывод всех писаний мира, любовь к Богу, это что-то такое, знаете, невероятное. И она говорит, я хочу любовь к Богу. Я говорю, ну тогда вот, если вы христианка, делаете то-то, то-то, а если нет, то я могу дать метод, который я следую, не христианский, неважно, там традиция, но важна цель, так? Я уехал потом в тур, через 3 месяца, по-моему, или 4, письмо от моего друга, доктора, что диагноз снят, рака нет. Женщина стала жить, обрела смысл. Вот это важный момент.
Ну, я вот тоже очень в это верю, и вот ваша история, она, тем более, она живая, настоящая, не откуда-то услышанная, да, не где-то, да. Вроде бы поражает, и в то же время я тоже очень сильно верю в то, что можно просто переориентировать свои мысли. Ну, есть такое выражение, закрыть одну дверь и открыть другую, да? И эта женщина, наверное, это и сделала.
Ей удалось это сделать.
А если ваше доверие подорвали, ну, я не знаю, кто-то, может быть, в вашей жизни когда-то такое было, вы вступаете снова в отношения?
Да, да, вступаю
что в отношения. Что нужно человеку сделать для того, чтобы вы пошли во второй раз вот в эти...
Но уже отношения? В другой роли. Ага. Например, если человек берет деньги и не отдает, да, то я понимаю уже, общаясь с ним дальше, что деньги давать ему не надо. Тогда я ему говорю так. Ты у меня просишь деньги? Вот. Такую сумму тебе взаймы дать не могу. Вообще взаймы тебе давать ничего не буду. А вот сколько могу, дам просто безвозмездно, как помощь.
Да, 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 да.
Вот так.
Скажите, раскаяние и просьба о прощении могут стать обновлением в отношениях?
Конечно. Еще как, еще глубже отношения.
Наверное, еще в лучшее.
Если настоящее раскаяние, еще лучше отношения будут.
Да. Каждый раз гостям в нашей программе я задаю, наверное, один и тот же... Ну, не наверное, я его задаю и делаю это нарочно. Мы всегда говорим о книгах. Моему сожалению, к сожалению, наверное, очень многих людей, кто любит читать, армия читающих, она, ну, во всяком случае, точно не увеличивается. Почему? Потому что, как мы с вами говорили, время очень мощных информационных потоков через другие средства информации. Но книга остается, я уверена, что вы так и считаете, книга остается главным источником разных, наверное, ролей человека. Спасибо вам большое за этот подарок чудесный. Вы долго читаете?
Я стараюсь читать каждый день. Если я читаю, то это должно быть минимум, ну, около часа, угу, минут 40, час.
Беспрерывного.
Чтобы вчитываться.
Да.
Потому что чтение приравнивается к медитации. То есть это мышление именно. Почему люди сейчас попадают в депрессии легко, в обиды легко и надолго, даже на всю жизнь? Потому что недостаточно умственной нагрузки, говорится. То есть философского мышления, осмысления, угу, каких-то вещей.
Принятие.
Да. И вот я одного директора школы спросил, дети читают? Говорит, читают. Потом говорит, ну как читают? Вот я их спросил о некоторых значениях слов. Не знают, но прочитывают просто. А значения слов не осмысливают. Вот чтение нужно осмысливать. Как мы читаем Священное Писание? Прочитал, ничего не понял. Положил, забыл. Потому что не осмыслил. Вот важно именно осмысливать. Не понимаю, спрашиваю. Видите, у меня уже появляется стимул общаться, находить ответы, искать что-то. Вот нужно быть таким ищущим человеком, читая книги. Мудрые книги. И тогда мы начнем тоже искать с вами. А ищи, найдет обязательно то, что ищет.
Я вот как-то немножко нудно на эту тему в своих материалах очень активно, постоянно продолжаю, не прекращаю тему привития чтения, особенно детям. И вот как раз, ну, сейчас, в данный момент, я работаю, я в процессе написания книги, которую я назвала «Мы не ругаем детей». И в связи с этим хочу вас спросить, как вы относитесь к тому... Ну, конечно, это заявление громкое, я буду расшифровывать книги. Расшифровала уже в первой главе, что на самом деле это намного шире означает, чем просто физически не ругать. Это, я говорю о понимании, я говорю, наверное, о какой-то... о партнерских отношениях, о союзничестве с детьми, о том, о чем мы сами в самом начале интервью говорили.
Мы не осуждаем детей. Может быть, так будет вот... Может быть, точнее выражение, потому что может вызвать спор слово «не ругаем», да, вот если он плохо что-то сделал, конечно, нужно отругать его, да, кто-то скажет. Да, возможно, нужно сказать правду, нужно как-то покритиковать его поступок, упрекнуть, может быть, к совести воззвать. Но главный момент – не осуждать. То есть родитель должен осуждать себя за плохое поведение ребенка. Вот это правильное умонастроение. Поэтому наши предки осуждают сейчас себя, если мы себя плохо ведем. Вот какая вещь. Так, это реально так. Наши предки могут страдать сейчас, мучиться, если мы себя плохо ведем. Поэтому мы осуждаем себя и находим другой язык, какие-то новые способы педагогики, образования, воспитания, что просто отругать, да, Недостаточно отругать, а нужно дать понять, раскрыть. А, значит, нужно общение какое-то. Отругать — это просто остановить.
Ну, это, знаете, как вот лекарство, про которое вы говорили вначале. Снять симптом.
Симптом, да. Просто он может при нас это не делать, скажем так. Или остановить. Стоп, сюда не иди. Вот такой резкий шаг отругать, да, чтобы просто остановить. Но нужно разъяснить. И без разъяснения отругать бессмысленно. Поэтому, в смысле, я согласен с этим, что если мы не можем прояснить, какие-то знания дать новые, более глубокие, то ругать бессмысленно. Не имеет никакого смысла. Это только хуже будет, разрушающе действует.
Как вы зарабатываете?
Вот не зарабатываю, видите. Так получается, что я не работаю. Уже 30 лет.
Давайте перестрою, перефразирую. Где вы берете деньги?
Не беру нигде деньги. Деньги приходят.
Приходят.
Люди помогают. Да, вот так случилось. Почему так случилось, я не знаю. Я не планировал такие вещи. Я понимал, что нужно работать, чтобы поддерживать семью. Но когда я эти знания стал как бы делиться с людьми, они стали откликаться помощью. Приглашать, оплачивать дорогу, ну и так далее. Я даже на себе вещи носил, только даренные. Мне на руках денег не было никогда толком.
Но это какой-то стихийный процесс или все-таки упорядочный?
У меня был стихийный процесс, стихийный. Именно я пытался найти себе работу в годы перестройки, это было труднее тогда выжить. Но мы пытались как-то выжить. Мы же были вегетарианцами, а тогда были карточки там на колбасу и все.
Ну,
и мы не берем колбасу, и что нам на эти карточки, как жить дальше? Мы шли-то потом в эти управления города договариваться, чтобы нам дали больше крупы и прочее. Мы как-то пытались выжить, да. И тогда работу было трудно найти. Как таковую, бандитов много появилось. Ну, вы знаете то время, да? Вот. И это была, тем не менее, среда, где необходимо, люди хотели услышать что-то поддерживающее. И, видимо, я в эту струю попал, когда стал говорить о Бхагавад-гите, там, то, что я читаю, то, что я смысл, что есть душа, сверхдуша, там, карма, реинкарнация. И вот так дело пошло, и люди стали меня просто приглашать и поддерживать. Так до сих пор и происходит.
Я очень полагаю, что вы так или иначе в курсе тех событий, которые у нас происходят. Очень высокая социальная напряженность сейчас. Люди делятся на какие-то, ну и прежде всего по взглядам, конечно. То, о чем я говорила, все это отображает в социальных сетях хаотично, потому что там нет системы, там каждый выкинул какую-то свою реплику, мнение и прочее, и не формулируется, не формируется общность такая, видите. Вот что можно сегодня, прямо вот здесь и сейчас, в прикладном смысле, подсказать людям нашим своим соотечественникам, чтобы почувствовать им себя лучше?
Люди имеют разные мнения, потому что имеют разную природу материальную. Поэтому для них как бы есть разные критерии благополучия. Это нормально. Но есть что-то общее, что людей может соединить. Это счастье. Причем не счастье будущего, в которое, может быть, люди уже мало верят, если пообещать счастье в будущем, потому что все обещают счастье, и коммунисты обещали счастье и так далее, но не получается, поэтому каждый сам за себя. Сейчас мы видим вот это вот расслоение общества, потом распад как бы, да, отчуждение.
Именно отрицание
вот,
много.
Да, отрицание, отчуждение, критика, раздражение, вот неудовлетворение какое-то выражается, потому что люди несчастные стали. Поэтому сейчас нужно вернуться к счастью. Именно сейчас человек должен научиться быть счастливым прямо сию минуту, прямо сегодня. Для этого нужно получать знания. Без знания счастье недостижимо. То, что я могу сейчас указать как бы вот направление к счастью.
Да,
сначала знания нужно, исследовать эту тему, что такое счастье вообще. Не придумывать какие-то новые, да, свои представления, а изучить науку счастья. Счастье — это отношения, любовь. И разве мы не можем строить отношения сейчас уже?
Счастье. Александр Геннадьевич, я хочу предложить вам блиц. Вы верите в человека, который победит пороки?
Конечно.
А в таком случае скажите, пожалуйста, а вы верите в государство без коррупции?
Да, конечно.
Тогда мы замечтаемся об этом. Способен ли человек одолеть собственную гордыню?
Да. Нет, сам не может. Он может хотеть. Это как связано, не может себя развязать. Кто-то должен помочь.
Сколько часов вы спите?
6-7.
Достаточно. Кто ваш самый близкий человек?
Духовный учитель, мать, супруга, дочь, ну и все остальные тоже.
Ну, детей ругать или не ругать?
Нет, я бы сказал, не ругать. как-то по-другому, да, общаться с ними, если только ругать нехорошо.
В чем ваша гордыня?
А гордость в том, что я обрел учителя. Этим я горжусь.
Деньги это?
Деньги это как дождь. Куда прольется, то и вырастет.
Чего никогда не сможет женщина?
Стать мужчиной.
Чего не сможет мужчина никогда?
Стать женщиной.
Любить это значит?
Служить бескорыстно.
Вам понравилось интервью?
Очень понравилось с вами общение. Потрясающее общение было.
Спасибо большое вам за ваш визит, за ваш приезд в наш город. И пусть у вас все ближайшие планы все осуществятся, ваши встречи будут осчастливят людей. И еще раз благодарю вас за наше общение.
Спасибо. Вам удачи вот в вашем проекте.
Спасибо, Александр.
Больших успехов и развития.